Глава 17. Бал выпускников. Отношения между Джерри и Ники вернулись в русло старой дружбы. Джерри изо всех сил старался никак не проявлять свои более глубокие чувства и радовался за Ники. Она все больше походила на прежнюю веселую девчонку, только заметно более взрослую, чем до Рождества. А это было самым главным. И он запрещал себе даже мечтать о чем-то другом. «Дай отдохнуть раненому человеку», — часто вспоминал он слова Ники в госпитале. «Он должен быть рядом, как друг. Просто как друг». «Да, черт побери, как друг». Ники, наверстывая упущенное из-за апатии последних месяцев, занималась одновременно столькими делами, что Робби впервые стал жаловаться, что его процессора не хватает для обслуживания всех Никиных интересов. Он считал для нее астрономические модели, готовил исторические ретроспективы и социологические анализы. Каждый вечер Ники смотрела кинохронику «Реконструкцию». Кроманьонцы против неандертальцев, культурный феномен Римской империи, крестовый поход детей, чума в Европе и бактериологическое оружие Средневековья, бомбардировки Дрездена, Хиросимы и Нагасаки, рабство и эксплуатация детей, Бесланское сожжение, Миланский кризис. Эти фильмы заставили Ники посмотреть на человечество другими глазами, испытав к нему и жалость, и ненависть. Перед ее ошеломленным взором проходила история земной цивилизации, кровавая и несправедливая. Она не верила глазам, глядя на караваны рабов, проданных собственными вождями в обмен на мелкие безделушки. Когда Ники узнала, что до 20 века девушки не могли учиться и голосовать, она была просто разъярена. После сцены казни молодой женщины, почти девочки, подозреваемой в измене мужу и забитой камнями толпой религиозных фанатиков, Ники сутки не могла ничего есть. А еще Ники стали сниться глаза детей, живущих в приютах. Ощутимое, как острый нож, чувство ожидания плескалось в детских взглядах, которыми провожались все незнакомые взрослые. «Вы пришли за мной? Меня нашли?» Бесчисленные тысячи брошенных, искалеченных и просто некрасивых детей заполняли детские дома. Не плачущие никогда Ники не заревела, глядя на экран, только по одной причине. Она была одной из них. А сиротам плакать нельзя, иначе им не выжить. Но в их глазах всегда стоит убийственный для любой совести вопрос. Кто это с нами сделал? За что? Робби препарировал для Ники подоплеку событий, обнажал экономические, политические и технологические пружины исторических процессов. Как убедилась Ники, мир всегда был полярен. Большая бесправная часть человечества постоянно голодала, а меньшая мучилась от ожирения. И меньшинство, держа бразды правления в цепких руках, всегда тщательно следило, чтобы недовольное и невнятное большинство не могло ничего изменить в существующем порядке вещей. Еще никогда чувство справедливости в Ники не было так оскорблено. Но что может сделать один человек в мире, населенном миллиардами людей? Сизифов камень истории толкается усилиями масс, не одиночек. Ники взяла и спросила об этом Робби, своего главного советчика. Он непривычно долго думал, а потом выдал речь. Про Сизифа. Хорошая аналогия. Теперь представь себе холмистую равнину, по которой надо прокатить круглый тяжелый камень. Затолкать камень из долины наверх горы можно только титаническими усилиями многих. А вот когда шар неустойчиво стоит на самой вершине холма, то выбрать, куда он дальше покатится, может и один человек. Ники фыркнула. «Робби, не надо со мной разговаривать, как с идиоткой». Потом нехотя призналась. Ну, конечно, я и сама могла бы сообразить, что человеческий социум при всей сверхсложности ничем принципиально не отличается от любой другой динамической системы. Значит, наша цивилизация и ее развитие тоже будут описываться уравнением будущего и набором его решений, стабильных и нестабильных состояний и траекторий. А когда эволюционный путь находится в точке раздвоения, бифуркации, то даже маленький пинок может привести к большим последствиям, элементарной теории катастроф. А конкретные примеры значительного воздействия личности на историю ты можешь привести? Робби вспомнил Александра Македонского, Жанну д'Арк, Наполеона, великих полководцев и выигранные ими сражения, повлиявшие на дальнейшую земную историю. Ники с досадой покачала головой. Это не совсем то. Полководец действует не один, а лишь возглавляет могучую социосилу. В любом случае, я не командую войсками. Тогда Робби сказал, история движется технологическими и научными прорывами. Про Е равно МЦ квадрат Эйнштейна, лазеры и высокотемпературную сверхпроводимость ты знаешь сама. Другой пример – первый мощный антибиотик, пенициллин, был случайно открыт Александром Флемингом в 1929 году. Массовое производство этого лекарства было налажено лишь к 1942 году и перевернуло всю медицину. Если бы лекарства стали применять раньше, то спаслись бы миллионы людей, и история заметно бы изменилась. Еще пример. Во второй половине XX века ученые генетики, среди которых был знаменитый Борлок, совершили зеленую революцию. Они подняли в несколько раз урожайность пшеницы и спасли от голодной смерти сотни миллионов людей в Индии и других развивающихся странах. Научные открытия обладают большей силой, чем армии. «Ты у меня становишься все мудрее и мудрее», — задумчиво сказала Ники. И говорить стал афоризмами. В мае наступило время первокурсникам выбирать себе специализацию. Оживленные обсуждения царили за столами, в холлах орденов и в аудиториях. Для многих студентов, если не для большинства, этот выбор определит всю дальнейшую жизнь. Споры разгорались нешуточные, с вовлечением родителей, родственников, преподавателей и друзей. Что предпочесть для будущего изучения? Астрономия и космос увлекают многих. Физика, химия и математика тоже имеют массу сторонников. Биолого-генетическое направление, конечно, самое модное и престижное, и, что немаловажно, сулит отличные шансы на хорошую работу. Многие студенты учитывали и этот практический аспект. Поклонники кибернетики нисколько не сомневались, что именно роботы и искусственный интеллект – самая захватывающая и перспективная область, и ехидно назвали биологов червякологами. Драконы свысока смотрели на кипение страстей узких специалистов. Уж они-то точно знали, что мир принадлежит политикам и менеджерам. Только олухи считают гуманитарный факультет прибежищем поэтов. Литература — отличная штука для рекламного бизнеса. Вы мастер слова? Превосходно! Создайте-ка нам яркий слоган для избирательной кампании или продажи мыла. Умные люди понимают, что на гуманитарном факультете учат управлять массами, которые сами не знают, чего хотят. Зато за них это знают политики. Поэтому большинство драконов записались на гуманитарный факультет. Но, конечно, не в поэты. И их примеру последовали многие студенты из других орденов. За столом нашей четверки друзей обсуждение выбора специализации тоже протекало активно. Хау, как все и ожидали, пошел в математики. Джерри без колебаний устремился на кибернетическую специализацию, а вот Ники вдруг объявила неожиданное решение. Она идет на гуманитарный факультет. «Ты же лучше всего знаешь физику и астрономию. Почему ты идешь на гуманитарный?» — спросил у Ники удивленный Хау. «Именно поэтому и не иду на физико-математический», — ответила Ники. «Нет там для меня сверхинтриги, а вот человеческое общество мне остро интересно, скажем так. А кроме того, вспомни, что говорит профессор Ван Теллер. Между специализациями на самом деле нет барьеров. Я в последнее время активно изучаю социологическое моделирование. В нем море математики и масса интеллектуального программирования. Да и физики с генетикой немало, так как будущее прямо зависит от новых технологий». Еще один сюрприз преподнесла Дзинтера. Она собралась на биолого-генетический факультет. «А ты, Дзинтера-дракон, почему не идешь на гуманитарный факультет заниматься любимой поэзией и музыкой или учиться рулить крупной компанией своей династии?» — поинтересовался Джерри. «Получать зарплату за стихи и ноты?» — усмехнулась Дзинтера. «Миску и сосиску за трогательную рифму? Не люблю ни бескорыстную любовь. Кроме того, все время писать стихи, как бы тебе это ни нравилось, это похоже на поедание только любимого десерта. Через некоторое время он осточертеет и захочется соленого огурца. А уж карьера менеджера меня точно не прельщает. Я дома насмотрелась на этих управленцев и политиков. Я выбираю биологию или медицину как профессию, еще не решила точно, а поэзию, литературу, музыку и живопись как бескорыстное удовольствие, хобби, разрядку, всплеск вдохновения. Да и какой может быть поэт или писатель без знания жизни? О чем он будет писать? Через что смотреть на этот мир? Не боишься, что знание убьет поэзию? Разберешь бабочку по деталькам и будешь глядеть на ее полет совершенно другими глазами, — сказал Джерри. — Глупость, — фыркнула Дзинтера. — Если знание деталей может убить для тебя красоту, то что-то не так с твоими глазами. Маленький ребенок — классический символ ангельской чистоты и красоты. Теперь мы раз и узнаем, что этот хорошенький, золотоволосый ангел рождался лысым и сморщенным, в крови и муках, захлебываясь в слизи и крики. Будем ли мы после этого смотреть на него другими глазами? Может, и будем, но это наши проблемы. Ребенок по-прежнему красив и по-прежнему ангел, пока не вырастет, конечно. Ангел — весьма букалическое видение ребенка. Более верно, что каждый маленький ребенок — мелкое и жестокое, вернее, почти внеморальное животное, которое надо еще вырастить во что-то человеческое, или запрограммировать, что проще, но страшнее, — произнесла задумчиво Ники. «Это не играет роли в контексте Джерриного вопроса», — заявила Дзинтера. «Возможно», — с сомнением пробормотала Ники.